Эта книга посвящена всем людям, которые умерли на ее страницах. Смелли. Ближе всего к суициду я был во время нашего третьего европейского тура. Чем глубже становилась моя зависимость, тем жестче становилась моя ломка, когда я не мог размутиться. Мой торчковый радар помогал мне сфокусироваться на тех, кто был в системе, и я следовал за ними, чтобы узнать, кто тут барыговал, а затем находил барыг, которые были достаточно доверчивыми, чтобы продать наркоту незнакомому покупателю. Но частенько бывало, что намутить не выходило. Ломка, что застала меня в первый раз в доме родителей на Рождество, вернулась с удвоенной силой. Было 6 утра где-то в Северной Германии, и я нихуя не мог заснуть. Мы вписывались в дерьмовом сквоте без отопления, так что я замерзал, и моя жесткая бугристая кровать находилась в стороне от других, в кладовке. В принципе, в таких условиях заснуть не составляло труда, но боль, тошнота и невероятное потоотделение сделали этот опыт невыносимым. Это был единственный раз, когда я всерьез подумал: «Окей, я мог бы убить себя». Это казалось разумным решением. Страдать всю ночь было не вариантом. Завязать с героином однозначно было не вариантом. На повестке дня была смерть. Вместо этого я принял душ. Теплая вода успокаивала, но мой мозг был настолько затуманен, что я забыл, что у меня нет полотенца. Единственное, что я мог сделать, это надеть обратно мою одежду, что естественно сделало ее мокрой. Что бы я ни делал, я делал все только хуже. В районе 7 утра открывались магазины, так что я повалил в аптеку, попросил самое мощное снотворное и въебал всю упаковку. Но я не вырубился. Я просто отлавливал причудливые глюки. Мир вокруг начал кружиться в водовороте, и мой мозг начал беседовать сам с собой, не включив меня в беседу. Это длилось часами. Когда все проснулись, Дэйв Поллок пригласил меня прогуляться с ним. Я слышал, как он разговаривал, и спросил: «Что? Что ты сказал?» Он посмотрел на меня озадаченно и сказал: «Ничего». На ломке, опустошенный, покрытый влажной одеждой, отлавливающий нелепые кислотные трипы. Кажется, я вырубился в куче их свачьего дерьма во время этого тура. Но я бухал так жестко, что большая часть моих воспоминаний покрыты мраком. Возможно, я уже был мертв. Кортни. После тура я вернулся в LA, и мы с Диджей переехали в разбитую квартиру времен 20-х в Голливуде, в которой жили мои подруги Анна и Дана. Покойся с миром. И мой барыга Карлтон. Парень Даны играл в группе LA Tourist. Она ехала с ними домой с шоу, когда их вэн упал с обрыва. В машине все погибли, кроме нее. 15 лет спустя она пришла на шоу NoFX в Голливуде, и по пути домой ее сбил насмерть пьяный водитель. Она оставила голосовую почту на телефоне Майка за миг до этого. Она говорила, как здорово было повидаться с ним и Эрин на шоу. Они проиграли это сообщение на ее похоронах. И Майк увековечил память о ней в песне Drop the World. Эта квартира была в том же квартале, что и культовые Canterbury Apartments, где жили The Go-Go's, The Germs и масса других LA-панков первой волны. Дальше по коридору жила девчонка, которую звали Кортни Лав. Спустя 30 секунд знакомства с Кортни я знал, что она ёбнутая на всю голову. Я не помню точно, как мы познакомились, но у меня перед глазами стоит яркая картинка. Кортни катается по спине по полу бара, демонстрируя свои сиськи. Она никогда не стыдила своего тела. Она работала стриптизершей в одной забегаловке в LA под названием Jumba's Clown Room. Названная так, потому что хозяин в прошлом работал клоуном и хранил памятные клоунские вещи на полках по всему бару. Сегодня Jumba's по большей части заполонили хипстеры, которые хотят казаться грязными. Но в то время это место было полно персидских чуваков в плащах. Это было самым дном стрип-клубов Лос-Анджелеса, обеспечивающим работой торчков вроде Кортни. Кортни была подругой Дженнифер Финч из L7, с которой я встречался в то время. Мы начали зависать втроем и вместе вмазываться наркотой. Мы были как три героиновых амигос. Дженнифер и Кортни забились на то, кто переспит с чужим парнем. Однажды я позвонил Кортни, потому что хотел вмазаться, а у нее были связи. Мы намутили дозу и оказались в ее квартире. Той ночью она выиграла в этом споре. Я позвонил Стиву из квартиры Кортни, чтобы поговорить о делах группы. Позже он проиграл мне запись сообщения, которое я оставил на его автоответчике. Я лепетал что-то о расписании репетиций или чем-то вроде того, но на заднем фоне вы могли слышать Кортни, которая говорила: «Плохой мальчик, у плохого мальчика запрел подгузник. Плохой мальчик, лучше подползи к мамочке, чтобы она тебя отшлепала». А после этого можно услышать, как я тараторю: «Ну, да, пока», и вешаю трубку. Она была безумной, но забавной. Она хотела, чтобы я был ударником ее новой группы «Хоу». И я сказал: «Нихуя!» Я бывал в ее доме и слышал ее бряцание на гитаре сотни раз. Она безбожно всасывала. Но спустя годы ее муж и ее музыка сделали ее знаменитой. Ее глубокая наркотическая зависимость стала всемирно известной. Но Кортни Лав однажды сказала мне, что я был, цитирую, «худшим торчком из всех, что она встречала в своей жизни». Она говорила не о частоте, с которой я вмазывался, и не моих покрытых следами от уколов в руках. Она имела в виду тот факт, что каждый раз, когда ее видел, я блевал. Я блевал от ломки, или вмазывался и блевал в предвкушении, или просто был нажранным говно и выблевывал бухло из организма. Если я ничего не ел, я просто безрезультатно рыгал и блевал желчью или желудочным соком. На протяжении нескольких лет я блевал по нескольку раз в день, каждый день. Задумайтесь на секунду. Худший торчок из всех, что Кортни Лав когда-либо видела. Джей. Боб Ладж был корейским торчком, который подкладывал свою девушку за дозу. Он был на 10 лет старше меня, и по его лицу считалось, что он бездомный. Но он был отличным парнем и другом Дог Пачвайна. После запойной ночи мы отправились с ним в мою квартиру в Голливуде. Но перед тем, как пойти к моей двери, каким-то образом мы разделились, и Боб потерялся в здании. Спустя полчаса в дверь постучали. Я открыл ее и увидел, как Боба придерживает странный парень с длинными ровными черными волосами, миллионом проколов в ухе, покрытый бахромой в кожаном черном пальто и очках, как у Рэя Чарльза. Внутри помещения посреди ночи. Он был похож на кого-то, кого послали из будущего, чтобы остановить компьютеры на пути к обретению самосознания. Прежде чем он что-то произнес, я предположил, что Боб притащил его на вечеринку, поскольку за квартирой закрепилась репутация места постоянных тусачей. Анна и Дана прописывали нам с диджей люлей за наши ночные отрывы, поскольку у них были постоянные места работы, и в отличие от нас, им нужно было спать. Я был уверен, что мы на грани вылета, так что с полным негатива голосом заявил путешественнику во времени: «Слушай, сегодня никто нихуя не тусит, давай уебывай отсюда». «Слышь, чувак, иди нахуй, я просто притащил твоего другана». Он нашел Боба, который был в потерях на лестничной клетке, и помог ему добраться домой. «Пошел нахуй», — ответил я. Боб вмешался в наш диалог. «Эй, мужик, все в порядке, это Джей, и он в порядке». Это была моя первая встреча с нашим будущим драйм-техником и пожизненным другом Джеем Уокером. И первыми словами, что мы сказали друг другу, были «иди нахуй». Мы чуть не начали пиздиться, но спустя пару фраз я успокоился, и они зашли внутрь. Прошло не больше пары минут, и я настолько сблизился с ним, что спросил: «Хочешь глянуть на мою клубничную ферму?» и снял трусы, явив ему язвы от герпеса. Я не могу объяснить, как мы так быстро сблизились и поладили. Наши личности настолько идеально подходили друг к другу, что от желания отмудохать его к желанию показать ему свой елдак я перешел почти мгновенно. Это была любовь с первого взгляда. На протяжении следующих месяцев мы стали неразлучны. Джей был одиноким волком, но я убедил его вступить в Дог Пачвайнас, и мы набухивались каждую ночь. И каждую ночь я дрался с кем-то. Я весил 57 килограммов, но я думал, что я крут. И я знал, что за мной были Джей и Байнас. Так что я влезал в неприятности потехи ради. Подобно мудаку я напивался, из-под тишка бил кого-то и понеслась. Однажды ночью я так наебенился, что вообще нихуя не видел. Что довольно хреново, если ты едешь по бульвару Голливуд. Джей голосом направлял меня, когда я начинал вилять по дороге. По итогу мы залезли на крышу какого-то дома и увидели внизу бассейн. Мы обсуждали, как будем прыгать с крыши в бассейн, но не были уверены, что допрыгнем. Так что для того, чтобы проверить теорию, я оторвал одну из торчащих на крыше телевизионных антенн и швырнул ее в бассейн. Мы бы точно не долетели. Но результаты теста не будут научными, если не будет проделан повторный опыт. Так что еще дюжина антенн полетела на площадку перед бассейном той ночью. И многие люди, скорее всего, жаловались домовладельцу на внезапно ухудшившийся прием телевизионного сигнала. Если бы там не было антенн, я гарантирую вам, что я бы протестировал теорию своим телом и не был бы здесь сегодня. После того, как мы разошлись той ночью, Джей отправился к себе домой и начал готовить кесадилью, но вырубился на полу, оставив включенную плиту, и поджег дом. Он проснулся в клубах дыма, но, к счастью, он уже был низко к полу, так что смог выбраться, не задохнувшись угарным газом. Ему нужно было новое жилье. Quick. Если у вас гепатит, то ваше дерьмо становится белым, а моча коричневой. Мы с Джеем перебрались в кладовку в доме, где проживала подруга, которую звали Мелоди, и ее зараженные гепатитом торчковые друзья. Туалет был сломан и закупорен белым дерьмом с коричневой мочой, так что все срали и ссали в ванную, включая затем воду, чтобы смыть за собой. Однажды в дом заехал новый больной гепатитом торчок, которого звали Эрик. Он пел в группе The Stains и был известен под именем Eric или Earthquake, или сокращенно Quake. Он был по 2 метра ростом, на 10 лет старше нас, сложен как фланговый защитник и был весь покрыт свастиками. Он выглядел точь-в-точь как Рутгер Хауэр и всегда напоминал мне персонаж безумного маньяка Хауэра из «Попутчика». Он был красивым, но пугающим. Его взгляд был пронизывающим, но бездушным. Он был истинным социопатом. Тем, кому не хватало ума не встречаться с ним взглядом, преподавался жестокий урок. Он угандошивал людей всмятку, и теперь он жил с нами. Ходили слухи о том, что он убивает людей и снимает домашнюю порнуху на камеру Супер 8 с теми, кто убежал из дому в Голливуд. А также ходили истории о 14-летних девчонках, которые умирали в его доме от передоза. Я слышал историю о том, что он предложил каким-то девчонкам подвезти их домой, а затем держал их в заложницах и насиловал их. Я видел, как он закидывался спидами или ширялся героином, а затем сидел и разговаривал со стенами. Он спорил с сатаной, а я прятался в кладовке, думая, мне пиздец. Но он всегда был приветлив со мной. Отличный парень. Майк рассказал историю о том, как однажды ночью после шоу Quake сделал благородное предложение отвезти Майка и его девушку Нетали домой в Голливуд. Было 2 часа ночи, и автобусы уже не ходили. Так что они уже готовы были согласиться, но тут подошел Билл Бартел из группы White Flag и предупредил Майка о том, что Quake скорее всего заинтересован в том, чтобы изнасиловать Нетали, нежели в том, чтобы они добрались домой целыми и невредимыми. Билл сам отвез их домой, а после того, как Майк узнал больше о Quake, Билл обеспечил себя пожизненным плюсом на любое шоу NoFX. Однако с 2013 года это место вакантно. Покойся с миром, Билл. Он был очередным воплощением Реймонда. Жестокий, непредсказуемый уголовник с наркотической зависимостью. Но подобных парней, похоже, тянет ко мне. Так что мы быстро сдружились, даже несмотря на то, что он был одним из самых стрёмных чуваков в Голливуде. Quake временами зависал с опасной подругой по имени Misfit, которая была частью группировки 18th Street. Она провела 12 лет за решеткой за то, что зарезала кого-то практически до смерти. Но она была в порядке, отличная девчонка. Одной ночью мы упарывались наркотой, и Quake с Misfit уединились в ванной. От звуков, которые они издавали, мурашки бежали по моей спине. Это звучало как жестокое изнасилование. И я даже не думал вмешиваться или выяснять, в чем дело, поскольку один из них или они оба забили бы или зарезали меня до смерти, вне зависимости от того, что там происходило на самом деле. Я просто сидел и думал. Quake закрылся в ванной с Misfit. Она уже мертва. Я воспринимал это как данность. Misfit уже несколько раз приходила тусить с Quake'ом, так что я мог только предполагать, что это был или жестокий секс по взаимному согласию, или жестокий срач, или же она настолько была под кайфом, что готова была тусоваться со своим насильником. В конце концов, Quake арестовали за что-то, и он сбежал на Аляску. Я периодически буду получать от него письма, подписанные другим именем. Где-то в это время я начал срать белым. Я стал блевотных дел мастером, так что мог с уверенностью сказать, что мои последние рвотные позывы шли от какого-то нового источника. Также на эту мысль наводили лихорадка, пожелтевшие глаза и желтушная кожа. Я даже не ходил в больницу. Я знал, что тот момент, когда гепатит моих сожителей станет моим, был просто вопросом времени. Для того, чтобы промыть мой организм, я заливал в себя литры клюквенного морса, пока мой рот не покрылся волдырями от лимонной кислоты, и я тырил таблетки для лечения гепатита у моих соседей. Чтобы вы знали, я не прекратил бухать или ширяться наркотой, но каким-то образом симптомы постепенно начали исчезать. Quake'у повезло меньше. Годами спустя, когда NoFX играли на Аляске, он пришел на шоу и выглядел как зомби. Его волосы были седыми, он распух, а его ноги были ярко-розовыми из-за проебанного кровообращения. Вскоре гепатит убил его. Misfit тоже сейчас мертва. Я весьма уверен в том, что у нее был ВИЧ, но я не уверен, что он убил ее. Это могла быть передозировка или убийство. Вот с такими людьми я зависал. Гепатит до сих пор находится в моем организме. Официально у меня диагностировали гепатит С в 1999 году. Сейчас он в ремиссии, но может внезапно обостриться в любой момент. и, возможно, даже прикончить меня. Но с учетом всех обстоятельств, я неебически благодарен. Я жил с убийцами-носителями заболеваний. Я вмазывался необработанными иглами. Я использовал самодельную зараженную тату-машинку. И я отравлял мое тело худшими ядами из всех возможных. Мои друзья заезжали в тюрячку и помирали от передоза. Почему я был счастливчиком? Если вы живете жизнью торчка, шансы, что вы выберетесь живым, ничтожно малы. Я играл в русскую рулетку столько раз, и самое худшее, что со мной случилось, это гепатит С, беру не глядя. Осознание абсурдности всего этого периодически донимает меня. Бывает, я выхожу на сцену, смотрю на публику, и мой мозг утопает в размышлениях о всевозможных ужасах, которых я избежал. Или бывает, катаю на серфе, гляжу на солнце за горизонтом и думаю, какой прекрасный день. Каким хуем я дожил до него? Марк Карри. Джей Уокер был роуди рок-группы из Сакраменто, которая называлась The Mimes. Он приехал в LA с группой и вписывался у них, пока не сжег их дом. Джей познакомил меня с массой музыкантов из Сакраменто, которые периодически ездили в LA на гиги. Среди них был харизматичный пьяница, которого звали Марк Карри. Подобно Джею, Марк мгновенно вписался в Dog Patch Wines и присоединился к нашим ночным дебошам в Голливуде. Бухло, драки, девчонки. Вакханалия. Одной ночью в районе 2 часов Марк явился в наш дом со сломанной в драке рукой, и мы отвезли его в госпиталь Глендейл Мемориал. Пока Марку оказывали помощь, я пошмыгнул по коридору и стырил все, что не было прикручено болтами. Я взял пакеты с плазмой и рентгеновский снимок. Я обшарил медицинские шкафчики и заполнил карманы абсолютно бесполезной херней. Я стащил электрическую тележку и гонял на ней по проходу. Я даже стащил матрас. Запихнул все это в машину, на которой мы приехали. Это дерьмо должно было потянуть на штуку баксов. Единственное, что я оставил себе, это матрас. Он мне нужен был на полу кладовки. Все остальное мы разбили или выбросили где-то. Непроходимо тупое разрушительное поведение. В то время я работал посыльным в арт-отделе газеты LA Weekly. Я гонял по городу во всевозможные компании, забирая их рекламные макеты и привозя корректуры и верстки. Это была идеальная работа, чтобы мутить наркоту. Работа на 3 часа, которую ты делаешь в течение 8, и никаких надсмотрщиков за моей спиной. Я даже умудрялся тырить книги, пока бегал по делам. Бонусом этой работы было то, что я узнал, как пробраться в Universal Studios. Однажды я отправился туда, чтобы забрать что-то, и обнаружил вход для персонала, который вел в зону парка отдыха с аттракционами. Так что каждый раз, когда мне выпадала доставка в Universal, я брал диджея или другого приятеля, и весь полдень мы проводили на аттракционах. Однажды я был с Марком Карри и еще каким-то Вайнес на шоу в амфитеатре Universal. А после этого я показал им дверь, за которой находился парк развлечений. Там был аттракцион, который назывался The Miami Vice Action Spectacular и представлял собой живое исполнение каскадерских трюков со взрывами и гидроциклами. В этом шоу есть момент, когда каскадер прыгает с водонапорной башни, спрятанной надувную поверхность. Мы проникли через задний вход и по очереди прыгали на эту надувную поверхность в течение получаса, и нас никто не поймал за этим. Марк был жестким алкашом и тусовщиком, как и все остальные Вайнес, но если мы были бестолковыми неудачниками, то Марк был до опизденения талантливым. Когда он брал в руки гитару и начинал играть, у меня перехватывало дыхание. Он давал акустические шоу по LA, и музыка так и лилась из него. Было даже страшно от того, насколько он был хорош. Годами позже одной из наиболее популярных песен NoFX будет панк-версия песни Марка Perfect Government. Помимо своих сольных шоу, Марк играл в фанк-рок группе Crystal Sphere. Участники группы приехали с Сакраменто на встречу со звукозаписывающими лейблами, и Марк потащил их знакомиться со всеми. Среди них был пухлый нелепый мексиканец, которого звали Аарон Абейта. Это было имиджевое недоразумение в белой футболке, подтяжках, широких брюках а-ля 40-е, блестящих туфлях и маленькой дурацкой фетровой шляпе. Я не мог устоять, чтобы не вломить ему. Я не имею в виду жестоко отмудохать, я имею в виду то, как вы вламываете младшему брату. Каждый раз, когда Марк приводил его, я говорил: «Иди сюда, ты мелкий жирный мексикашка!» и зажимал ему голову и бил, пока мне это не надоедало. В конце концов, я пошел посмотреть на выступление Crystal Sphere. Они были как Chili Peppers, только с душой и лучше. Я имею в виду в разы лучше. Подобно тому, как меня выносил полной жизни голос Марка, меня также вынесла игра Аарона. Этот мелкий кретин, которого я пиздил по пьяни при первой возможности, был изумительным гитаристом и охренительным вокалистом. Аарон был самоуверен и самодовольно держался на сцене. Он был не похож на того человека, которого я видел вне сцены. Я помню, как подумал: «Господи, твою мать, да этот жирный мелкий мексикашка невероятно хорош!» Я и представить не мог, какую большую роль сыграет Аарон в моей жизни. Он живое доказательство тому, что почти все, что я имею в этой жизни, основано на случайном шансе. Если бы Боб Лаш не наткнулся на Джея, я бы не познакомился с Марком, что означает, что я бы не познакомился с Аароном, что означает, что моя жизнь сложилась бы совсем иначе. Это первое шоу Crystal Sphere было моментом, который изменил мою жизнь. Я просто еще не знал этого. Так что на протяжении последующих нескольких лет я бухал шмурдяк, кололся и бил Аарона. Но когда Стив внезапно свалил из группы и Майк прослушивал гитаристов, я сказал: «Я знаю одного парня».